любому из входящих в него государств. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете также в любое время прослушать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час пресс». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Владимир Путин продолжает свое общение с народом, но мы уже начинаем комментировать то, что он успел сказать. Я обращаюсь к своему сегодняшнему гостю точно так же, как Эрнест Мацкевичус, ведущий прямой линии, обратился к Владимиру Владимировичу. Он сказал так: «Дмитрий Андреевич, здравствуйте». «Здравствуйте», — отвечает мне Дмитрий Муратов, поближе к микрофону.
«Здравствуйте».
Ну, я правильно передала интонации Мацкевичуса по отношению к Путину?
Да, прекрасно. Он выразил общие народные чаяния в своем вздохе. Очень артистично это сделал.
Восхищение и восторга.
Да.
Я хотела бы вас спросить, Дмитрий, сразу, вот о чем: попытались ли вы воспользоваться своим конституционным гражданским правом позвонить Владимиру Владимировичу, задать ему вопрос, я имею в виду вашу редакцию?
Да. Мы попросили наших читателей, чтобы, когда они отправляют вопросы на смс-сообщение 04040, если я не ошибаюсь, с тем, чтобы они копию этого вопроса присылали нам на сайт, чтобы мы могли посмотреть, какие вопросы задали, какие будут отобраны и на какие ответит господин премьер-министр. А во-вторых, мы, конечно, послали свои вопросы. Надо же пользоваться возможностью, которую дает прямая линия. Пока на наши вопросы, которые посылали мы, ответов не было. Но я очень рассчитываю, что мы узнаем, почему так стремительно выросли расходы на Олимпиаду в Сочи, несмотря на то, что в условиях кризиса произошло удешевление стоимости строительных работ. И верно ли, что откаты там достигают 20-30%?
Неверно, сказал бы вам Владимир Владимирович.
Ну да, я просто хотел услышать. Наверняка, наверняка я бы что-то полезное извлек и из ответа на вопрос. Вот по оценкам администрации президента, на госзакупках можно сэкономить 1 000 000 000 рублей в год. То, что идет чиновникам в виде откатов при некорректных тендерах. Мы хотели узнать, а ведь при этом увеличение налоговой нагрузки в следующем году возрастает приблизительно на ту же сумму. Вопрос заключался в том, может быть, есть смысл не воровать людям, причастным к вертикали власти, и тогда не стоит увеличивать нагрузку на малый и средний бизнес.
Это ваше предложение президенту,
Это вопрос, это интересное ли предложение, рассматривается ли оно, есть ли в нем что-то любопытное. Также, конечно, нам было очень интересно узнать, какова оценка президентом, премьер-министром России информации о том, что для поддержки Сочинской Олимпиады при получении нами выигрыша на проведение Олимпиады 2014 года принца Монако Альберта отблагодарили на деньги российского бизнеса. Ему была построена, как пишет иностранная пресса, дача. Ну вот таких вопросов у нас, в общем, 10. Я очень рассчитываю, может быть, на какие-то из них мы получим ответы, в том числе, может быть, мы получим ответ о том, как будет взаимодействовать правительство и экологи при проведении различных трасс в Сочи, на Байкале, естественно, в Химках. Как можно уже добиться того, чтобы не фальсифицировались общественные слушания, а люди, которые выражают другую точку зрения, ну, не забивались бы, значит, ломами, как и журналисты, там, Бекетов или Кашин. Вот такие вопросы. Есть бытовые вопросы, которые нам читатели прислали. Ну, в частности, смотрите, мамам, у которых детям 15 лет исполнилось, больничный не оплачивается. А когда у ребенка, например, тут, не дай бог, лейкоз, то маме приходится, естественно, с работы увольняться, потому что ребенок нуждается в круглосуточном фактически уходе. Эту поправку уже даже вносили в Думу, но, к сожалению, она не прошла, и непонятно, что сейчас будет.
За тот час, что вы высидели у телевизора, что-то удалось получить хоть как на какой-то хотя бы отблеском, отцветом на один из ваших вопросов ответ?
Я очень лояльно отношусь вот к таким прямым линиям. Я помню, когда-то их придумал еще Владислав Фронин, в «Комсомольской правде» в начале там, 80-х годов. Это крайне любопытно, это увлекательно. Это чаще всего даже не дает ответ на вопрос, сколько показывает образ и уровень там, мышления того человека, который сидит на прямой линии, на которую обваливается фактически вся страна. За этим интересно смотреть. Меня очень порадовало начало сегодняшнего общения с господином премьер-министром. Лен, по-моему, тебя тоже порадовало, потому что когда мы увидели людей с ослабленным зрением или людей, которые потеряли зрение, и они работают, и вот эта вот высокая лояльность к людям...
Их
показали, да. Мне кажется, что это очень правильно. В этом есть и для людей, для этих людей, которые обделены вот этим ощущением. Они как-то вот оказались в центре внимания. Это какое-то важное приключение, в хорошем смысле, в их жизни, из которого что-то может сложиться в их дальнейшей судьбе. Мне кажется, это отлично. Просто это огромный плюс. Во всем остальном я, Лен, честно сказать, нового не увидел. Если говорить про ответ о Михаиле Ходорковском, который прозвучал на исходе первого часа, то у меня не вызывает удивления позиция Путина. Он неоднократно предъявлял Ходорковскому те обвинения, например, в убийство, которые Ходорковскому не предъявлялись. Это, просто надо понять, видимо, как такой эмоциональный комментарий. Мне также не очень понятно, видите, Владимир Владимирович весь эфир вел себя как сдержанный юрист. Он квалифицировал статьи, помнил, сколько лет, например, когда речь шла о возможных самоподжогах для получения компенсата. Однако здесь он позволил сказать, что судом доказано. Но суд может принять доказательства обвинения и доказательства защиты, а может их не принять. А какие доказательства он принял, суд сможет высказать только в своем приговоре. И до этого говорит, что в суде доказано, может быть, это доказано лично для Владимира Владимировича, но какие доказательства примет суд и какой вынесет приговор, неизвестно. И мне будет очень жалко, если такая личностная, очень личностная эмоциональная реакция повлияет на независимость самого гуманного суда, выразился
премьер. Как раз об этом я и хотела сказать, что вчера, когда отменили приговор, вынесение приговора и перенесли его на 27 число, прозвучала такая версия, которая, Дмитрий, по правде сказать, показалась мне абсолютно бредовой. Я услышала по радио, что многие журналисты считают, что перенос соглашения приговора связан с тем, что Путин сначала должен огласить этот приговор завтра на прямой линии, а потом уже его подтвердит суд. Я думаю, что за ерунда? В лучшем случае он уйдет от ответа. Он не ушел. Он сказал, вор должен сидеть в тюрьме. Я присоединяюсь к этим словам. Он действительно расставил все акценты, поставил все точки.
Видите, я же еще раз говорю, мне показалось, что этот момент, когда скучающий, в общем, в достаточной степени премьер, не такой драйвовый, и не такой точный в формулировках, как обычно, такой, несколько уставший премьер, он, конечно, возбудился на этот вопрос. И, я не знаю, ведь как юрист он понимает, что называть человека вором до, приговора суда, оно как-то очень, очень странно, и не по-научному, не как учили в Санкт-Петербургском, я надеюсь. Я надеюсь, что все-таки не так.
Да-да, надо еще подумать над этим.
Я надеюсь, что все-таки не так. Да. Но я рассчитываю, я думаю, что там были разные выпускники на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета. И, может быть, кто-то учился лучше.
По-другому.
Может быть, кто-то учился по-другому или по-разному, в разное время, например. Вот таким образом, когда газеты комментируют, я понимаю, а судья в совещательной комнате, он не имеет права там читать прессу, слушать телевизор, как и присяжные во время процесса, имеющие в это время статус федеральных судей. Но вот такая установка. Я очень рассчитываю, что Виктор Николаевич Данилкин, как и предписывает закон, не смотрит телевизор, не слушает радио, не отправляет ему смски, и он их не получает, потому что это было как-то грубо.
Тем не менее, телевизор посмотрит миллионы, и грубость была... вроде и мотивировано. Было сказано следующее, я напомню, что начальник службы безопасности был осужден за убийство. Например, они убили мэра Петухова, они убили киллера, которого наняли для того, чтобы убить такого-то, такого-то. Мозги, с ударением на «о», этого киллера, это все очень эмоционально окрашено, мозги этого киллера были найдены в гараже. Не мог Ходорковский не имеет к этому отношения, иначе от кого бы начальник службы безопасности получал указы, приказы. Я в сотый раз хочу напомнить, что дело об убийстве Петухова расследовалось до того, как подняться против ЮКОСа всем миром, расследовалось много-много-много лет, больше 10, по-моему, это чуть ли не 95-го года история. И вдруг в одночасье нашли виновного, после того, что было миллион версий, закрывалось, открывалось, и так вдруг Пичугин, Пичугин оказался виновным, его посадили через, еще раз подчеркиваю, там чуть ли не 15 лет после того, как случилось это убийство. Угу. Это я просто напоминаю. Он-то этого не напоминает, естественно. Он изображает это так, будто вот вчера убили, позавчера убили, и сегодня найден, наконец-то, преступник, наказан, сидит в тюрьме, и Ходорковский не мог не отдавать ему приказ.
Ну, а что вот мы опять это цитируем? Ну, вот понятно, что не надо так давить на суд высоким личным авторитетом перед решением суда. Я надеюсь, что этого...
Он на всю страну давит.
Я надеюсь, что этого не произойдет. Вы, Рыковцева, конечно, намного более подробно, чем премьер-министр, ответили. Я рассчитываю дожить до прямой линии с вами из гостиного двора и услышать новый вздох.
Здравствуйте,
Рыковцева.
Здравствуйте, Елена Александровна.
Да, здравствуйте, Елена Александровна. Вот, мне кажется, что мы не могли пройти мимо этого ответа, тем более он был на исходе нашего часа. Но самое интересное было не в этом. Вот знаете, что мне, Елена Александровна, показалось? Мне показалось, что вот все прекрасные цифры про 3,9, 110, 68, повышение ВВП. Ну, у нас люди, правда, не знают, каким образом ВВП влияет на их личный уровень жизни. И вообще, влияет ли ВВП на уровень жизни. И мы увеличиваем валовой продукт это с помощью нефти, или мы делаем еще какие-то важные вещи. Человек не может к себе этого примерить. Человек может примерить к себе другое. Вот когда прозвучал вопрос из Красноярского края о том, что после вычетов налогов, оплат за жилье и ЖКХ учитель начальной школы в богатейшей Сибири, на руках у него остается 7 тысяч рублей. Вот как-то вот это вот совсем простая, известная, «Новая газета» многократно пишет. Мы как бы в основном-то пишем из-за пределов Московской кольцевой дороги. И наш тамошний корреспондент красноярский Леша Тарасов пишет как раз про жизнь людей. Вот рядом с тем, что 7 тысяч получает учитель, и рядом с тем, что в этом селе Аксеново-Зиновьевске, по-моему, извините, если я спутал.
Аксеново-Зиловская.
Аксеново-Зиловская, да, правильно. Для того, чтобы скорая помощь пришла, больной должен сам машину заправить горючим. Вот рядом с этими простыми житейскими вещами удивительным образом меркнет цифры Росстата, предоставленные премьер-министру. Другое дело, у меня что профессионально, что хорошо. Путин в этих цифрах отлично ориентируется, он не заглядывает в свою зеленую папочку. Он вообще знает проблемы страны, только мне показался не очень справедливым его взгляд на решение этих проблем. Он разделяет точку зрения тех людей, которые ему говорят, у нас здесь 7 тысяч, у нас здесь нет скорой, нам рожать нужно ездить за 400 километров. А у меня такое ощущение, что, знаете, вот не только в городе Сандове остановились часы, но остановились и некоторые такие вот государственные часы, а не только на вокзале в городе Сандове. Вот что мы опять услышали? Мы услышали, что вот когда повышение всего этого, это значит федеральный уровень, когда вот там все растет и развивается. А вот когда в больнице нет оборудования, несмотря на даже распоряжение премьера, и боятся воров, и нужно детей будет в 5 утра возить на экзамены в другую школу, чтобы сдать ЕГЭ, и они, естественно, как сказала эта замечательная женщина, ну, с таким стрессом, как сдавать свой единственный шанс перед армией, допустим, мальчикам, да? А вот это все, вот это вот все, это относится к муниципальному уровню, к местному уровню, к региональному уровню, где не дорабатывать нужно. Ну, слушайте, раз создали вертикаль власти, тогда ведь надо понимать, что она тогда отвечает за себя с макушки до пяток. А не получается так, что вот по пояс это мы, наш бюст, он, в общем, такой бронзовый, да, такой рейтинговый, нормальный бюст, а вот то, что значит, ниже пояса вертикаль, она к нам не относится. Я вот Конституцию недавно по другому поводу листал и не увидел там, например, фразы о том, что граждане России делятся на федеральных, местных и муниципальных, и региональных. Да. А вот то, что Путин правильно сказал, я вот целиком поддерживаю слова, он говорит, что вот повсюду должен быть выровнен уровень жизни. Абсолютно точно. Видели, там строчка все время бежала, есть ли жизнь за МКАДом, да? Угу. Вот. Должны быть одинаковые стандарты, конечно же, вот жизни в России, это самая главная национальная идея. Вот чтобы всюду можно было более-менее в равных правах и равных возможностях.
Ну, он и по поводу разрешения межнациональных конфликтов говорил, что все должны ощутить это общей родиной. Но я до межнациональных конфликтов хочу все-таки еще одну ситуацию разрешения, способ разрешения проблем, то, как он это видит, его схема. Вот он говорит, что в селе Иватино, то есть не он говорит, ему рассказывают, что в селе Иватино Владимирской области, возможно, которое отстроено было после пожаров, возможно, поднимутся услуги на ЖКХ. Возможно, женщина еще не знает, поднимутся, останутся прежними. Он говорит, ну, конечно, поднимутся, потому что ведь у вас теперь 100 телевизионных каналов, у вас теперь широкополосный интернет. Ну, да. Но как же этого может не подняться? И в среднем по стране рост тарифов 13%, у вас он, конечно, тоже будет расти, но вы можете сэкономить за счет того, чтобы беречь тепло в домах, у вас же энергосберегающие дома, поэтому берегите тепло.
Да, я слушаю.
Но у меня другой вопрос, это я тем, кто вдруг не слышал, не дай бог. Вот. У меня другой вопрос возник. Он говорит теперь, 100 каналов, широкополосный интернет. Я знаю, что в Москве за 100 каналов я плачу гораздо больше, чем за те 10, которые мне дают пакет. Это большая сумма, заплатить за 100 каналов. Я знаю, что в деревнях нет компьютеров элементарно. То есть у них есть теперь интернет, но есть ли у них компьютеры? Вот вопрос. И сколько он должен будет еще платить за доступ к этому компьютеру? И я тоже знаю, что в Москве наши суммы коммунальные складываются в том числе и заплаты интернет, 100 каналов и так далее. Это большая сумма. Потянет ли деревенский житель, в конце концов, вот эти расходы?
Ирина Александровна, а вы в офисе на компьютере работаете и в Одноклассниках сидите? Не надо дома трафик тратить.
Нет, это вы им советуете,
это
в деревне.
Мне это не надо
советовать, потому что я в Одноклассниках, кстати, на работе не сижу. Мне советовать не надо. Вы им посоветуете, что им делать? Вот
Лен,
им провели интернет, а компьютера нет.
Лен, давайте, давайте с другой стороны.
Давайте.
Я хотел бы на это посмотреть. Во-первых, отлично, что широкополосный интернет дошел до маленьких поселков. Отлично, что у людей даже если нет компьютера, отлично, если они смогут
когда-нибудь
купить.
Да.
Я другого не очень понимаю. Вот смотрите, абсолютно справедливо, двумя руками подписывают под словами премьер-министра о том, что, ребят, нужно, чтобы была нормальная ипотека, тогда мы как-то... А вот кому это обращены слова? Я вот думаю, что эти слова, если я говорю премьер-министру или зритель говорит, хорошо бы ипотеку человеческую, европейскую, раз уж вы с Европой тоже сегодня все сравниваете, но ведь премьер же должен эти слова-то обратить к себе, а он говорит со слагательным наклонением. Хорошо бы. Это, понимаете, при условии, что Петр рисовал ватер-клозет, что, как я понимаю, понравилось Владимиру Владимировичу.
Сам своей рукой рисовал.
Сам своей рукой. Но ведь надо тогда, наверное, и сегодняшнему премьер-министру взять пример, хороший пример, и своей рукой нарисовать, как будет история с ипотекой, как государство ее поддерживает, потому что под нынешний процент это же фактически невозможно.
А вот вы же обратили внимание, как, кстати, меняется его мировоззрение от такого воинственного мочить в сортире до строить клозеты. Вот все-таки он прошел какой-то путь за эти 10 лет.
Ну, потому что если клозеты не построить, то негде и мочить.
Есть.
В этом есть такая
закручка.
Вот. Ну, это ладно, это мы шутим, а вот на самом деле, вот мне бы очень хотелось, чтобы премьер собственные слова сделал собственным распоряжением правительства. Вторая вещь. Ну, посмотрите, вот в самом начале Владимир Владимирович Путин сказал, как растет зарплата, как растет пенсия. Это же очень хорошо. Это же хорошо, хоть немножко, но что-то растет. С другой стороны, ведь, давайте уже прямо скажем, я надеюсь, что он за эти 2 часа-то вспомнит про это. У нас же социальные выплаты, которые должно теперь платить предприятие, возросли на 10%. Всю историю, которую они до этого придумывали с единым социальным налогом, вся эта политика правительства провалилась и накрылась задницей большой. Потому что теперь выяснилось, что ЕСН-то у нас что-то ничего не получается. Ни с пенсиями, ни с этим, ни с этим. Теперь снова все свои ошибки, стратегические ошибки. Никто в стране вообще не знает, будет ли пенсия у людей, родившихся там после 60-го, значит, года или не будет. Ни один человек нормально ответит
непонятно
на этот вопрос.
Совершенно.
Непонятно,
да,
никому.
Никогда, кто,
а теперь повысили вот эти социальные выплаты до 36%. Я вам могу прямо сказать. Значит, для малого и среднего бизнеса это конец. Это огромный конец. Приняли
это
еще...
больше трети. Куда?
Слушайте, ну, да куда? И так не померка, потому что сколько еще идет, значит, на взятках с СЭСом, потому что все продолжается, видели, сроки бегут. Когда закончится давление, когда закончится проверки, когда закончатся проверки. Сколько говорил президент, сколько говорил премьер, бесполезно. Эта вертикаль уже, она их слушается только когда им выгодно. А вот когда нужно додавить и отжать, то она не слушается, потому что свой лопатник, естественно ближе. Ближе к телу. Вот что делать с этими налогами? Вот они как повысят благосостояние? Никак. Сбор налогов при этом не увеличится. Фигня в том, что придется же опять переходить многим в серую. Многим придется делать минимальную зарплату. Что приведет к этой минимальной зарплате? Не надо быть никаким экономистом. Понятно, что она приведет к тому, что и пенсия будет меньше начисляться.
Все очень та самая хваленая пенсия, которой сегодня так гордились.
И это тяжелая история. Мне не очень понравилось это все.
Дмитрий, я хочу тут прочитать СМС, которое пришло от нашей слушательницы Розы. Непонятна злоба Путина к бородатым. Вроде бы у Ходорковского нет бороды. В ближайшем окружении борода только у патриарха Кирилла. Может быть, это ему черная метка. Нет, Роза, вы не шутите. Вот я ведь хочу сейчас прочитать эту фразу, за которую вы, Роза, зацепились. Он говорит так. Нельзя мазать черной краской органы правопорядка тотально. Иначе нашей либеральной интеллигенции придется бороденку сбрить и в каске на площадь самим усмирять радикалов. То есть вот сидит передо мной представитель либеральной интеллигенции в бороде.
Ну, во-первых, то есть это первый кандидат. Во-вторых, не либеральная, так, я вот всего лишь редактор газеты.
Так.
Да.
То есть не, к вашей бороде это отношение не имеет, брить не придется.
Ну, не знаю.
Как боярам когда.
Наверное, имеет. Я вот что хочу сказать. Ну, просто, видимо, я уже говорил, что прямая линия всегда показывает даже не столько... не столько дает ответ на какие-то вопросы, а показывает ценностную систему человека, который сидит перед этим огромным потоком вопросов. Вот это отношение Путина к так называемым либералам, к так называемым демократам, там, бородатым, то есть видно это
очкариком.
Как вместо очкарик, да-да-да. Там вместо очкарики, или, может быть, у него светлый образ главного редактора какой-то радиостанции или какой-то газеты в это время. Вот
возник, лохматым, бородатым,
возник перед ним. Угу. Ну, вот я хочу сказать, что мы на... Если я не ошибаюсь по цифрам бюджета, я недавно его листал, но могу забыть. Мы, по-моему, тратим на обеспечение безопасности и на правопорядок в стране 748, значит, миллиардов. Мы налогоплательщики. Мы свои деньги платим на содержание всего этого дела. Давайте нам тогда эти деньги, мы оденем каски.
Ага, точно. И пойдем зарабатывать на площадь.
Да.
Мы продолжим после краткой сводки новостей обсуждать прямой эфир Владимира Путина с народом.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. Вор должен сидеть в тюрьме, заявил премьер-министр России Владимир Путин, отвечая на вопрос о втором уголовном деле Михаила Ходорковского. По словам Путина, Ходорковского обвиняют в хищении на миллиарды рублей. Преступление Ходорковского доказано в суде, и он должен быть наказан, считает премьер-министр. По фактам беспорядков на Манежной площади и в других районах Москвы возбуждены 22 уголовных дела, сообщила Генеральная прокуратура. Правозащитники опасаются, что активность радикальной молодежи в России будет расти. На политические действия националистов необходим жесткий политический ответ, считает заместитель директора правозащитного центра «Сова» Галина Кожевникова. В городе Ангарск Иркутской области сегодня утром было совершено покушение на заместителя мэра города Дмитрия Чернышова. Он перенес операцию и лежит в реанимации. Две группы представителей оппозиции и правозащитников подали сегодня в мэрию заявки на проведение митингов 31 декабря на Триумфальной площади в Москве. Одна заявка подписана оппозиционными политиками Эдуардом Лимоновым, Константином Косякиным и Владимиром Буковским. Вторую заявку подали правозащитники, оппозиционеры и экологи. Следствие по делу об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС предъявило бывшему директору станции Николаю Неволько обвинение в нарушении правил техники безопасности и охраны труда. Катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС произошла 17 августа прошлого года. Погибли 75 человек. Сенат США сегодня начнет обсуждение договора с Россией о сокращении стратегических наступательных вооружений. Белый дом накануне вновь выразил уверенность, что Сенат ратифицирует договор еще до рождественских каникул. Американский политик сегодня прибывает в Северную Корею с неофициальным визитом через месяц после обстрела северокорейской артиллерии южнокорейского острова Йонпхёндо.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Елена Рыковцева. В гостях у вас главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. А мы, между прочим, обсуждали первый час общения Владимира Путина с народом. На второй час мы оставили специального агента, чтобы он продолжал слушать и потом нам доложил, отчитался. И он так заслушался, что в студию не идет. Вот я прошу коллег пригласить в студию нашего специального журналиста, который продолжает смотреть телевизор. Ну, не буду говорить, кто это, пока не зайдет в студию. Итак, уважаемые слушатели, я прошу вас делиться своими впечатлениями об этой прямой линии по телефону прямого эфира 8 800 222 12, пейджер Москве 660 1046 и смс ждем на номер плюс 7 903 743 2801. Мы заканчивали первую часть на том, что Дмитрий Муратов отрекся от принадлежности к либеральной интеллигенции, но на самом деле напомнил, сколько тратится средств на поддержание органов правопорядка и предложил передать эти средства тем, кого вот сейчас Владимир Путин призвал на площадь, надев каски. То есть готовы мы все надеть каски за эти деньги, поделить их между собой и на площадь усмирять радикалов. Итак, к нам присоединился Зигмунд Зінчаловський, польский журналист. Зигмунд, здравствуйте. Главный редактор русского отделения Open Democracy Russia. Это такой замечательный интернет-портал. Зигмунд смотрел полчаса, те самые полчаса, которые не видели мы с Муратовым, и готов сказать, что запомнилось ему, потому что ничего из того, что он сейчас скажет, мы не знаем, не слышали. Пожалуйста, Зигмунд.
Это очень все было интересно наблюдать. Я как бы подумал, что лучше забыть про все, что я знаю про Россию, и лучше это все смотреть вне контекста. И посмотреть, попытаться отдать себе ответ на вопрос, какая картина вырисовывается из экрана, кого мы видим. Мы видим улыбающегося лидера страны, который потрясающим образом разбирается во всех деталях жизни этого государства. То есть он знает, что перевозить людей на электричке, когда состав состоит из 8 вагонов, очень дорого и очень невыгодно, и знает хорошо, что нужно эти составы сократить до 2 вагонов или 1 вагона. И тогда все это будет экономически более разумно.
Я представила себе электричку, в которой я езжу домой. Если ее сократят, ребята дорогие, из нее же вывешиваются и на подножках едут. Это
а
что?
Ты в это время
не шутка?
Будешь на площади.
Это речь идет об электричке, об электричке в регионах, которая объединяет какие-то поселки. Он великолепно знает обстановку на Транссибирской железной дороге. И великолепно владеет информацией про состояние авиации на севере. Но одновременно он пытается передать сигнал, что в стране все улучшается, а объемы поставок по Транссибирской железной дороге увеличиваются. Очень много внимания уделяется системе здравоохранения. Молодежи везде дорога, потому что мы очень заботимся за уровень обучения. То есть создается такая немножко противоречивая картина.
Зигмунд, вам захотелось жить в России после того, что вы услышали?
Нет, потому что вот это интересно. Все-таки Путин не скрывает, что во многих областях ситуация критическая, что живется очень плохо. Горнят все поселки Пермского края в ужасном состоянии. оборудование, которое поставили в какой-то поселок в Читинской области, его могут разворовать. То есть он сам удивляется, вы вам поставили, а вот вы боитесь, что это украдут. То есть это такая противоречивая картина, и на самом деле есть такая попытка с одной стороны сказать населению, да, я вас понимаю, а с другой стороны создать такое впечатление, что все у нас идет, жизнь становится лучше, жизнь становится веселее.
А с другой стороны, и вы меня поймите тоже.
Совершенно верно.
Да, я поняла, хорошо, поняла, что увидел и услышал Зигмунд за эти полчаса, и хочу с вами, уважаемые коллеги, на полном серьезе действительно обсудить его ответ, который касается того, что нас всех сегодня беспокоит, жителей столиц, города Самары, в который подключилась ко вчерашним беспорядкам. Он сказал следующее, отвечая на вопрос об этих беспорядках националистов, что нужно сделать так, чтобы все почувствовали, что мы живем в одной общей родине. Надо, чтобы каждый осознавал, что это ваше общее, нельзя делить. И чтобы кавказец, житель Кавказа, выходя на улицы в Москве, не боялся. И чтобы русские, не боялись жить в республиках Кавказа. Вот надо сделать так. Дмитрий, из того, что он сказал, может, я что-то не уловила. Что будет сделано так, чтобы все почувствовали вот эту общую родину? Вот поконкретнее. Ну, вы что-то поняли?
Видите, да. Сейчас нельзя говорить о родине, упуская ситуацию в станице Кущевская, о чем был задан вопрос из Ростовской области, и про Гусь-Хрустальный, и про Кущевскую.
Да, сначала про малые родины.
Да. Я разделяю возмущение премьер-министра тем, что произошло дикое кровавое преступление. И он говорит, а куда смотрели местные органы власти? Но я хочу сказать, вернуться к этому. Но если вы построили вертикаль, если у вас уже больше не выбираются, и вы не пустили в криминал, как сказал Путин, не пустили плохих губернаторов, за которыми черные люди несли грязные деньги, не пустили во власть, то тогда почему назначенный губернатор не смог проконтролировать ситуацию, где были десятки изнасилований, убийств, грабежей, прессингов, когда вся вертикаль власти оказалась никуда не годна.
Вновь заговорил... Да, он контролировать не смог, но сам он при этом чист.
Да.
А так был бы бандит, который и сам грязный на руку, и не контролирует.
Да.
Так что что-то одно.
Еще нам было сказано, что куда смотрели местные органы власти. Вот я хочу сказать, что если это еще непонятно кому-то, мы писали сейчас про ситуацию в Волгодонске, где уже к атомной станции организованные преступные сообщества подобрались. Главная муниципальная власть на местах, мечта о народном самоуправлении сбылась, как сказал мне один очень умный эксперт, работающий в милиции. Смысл этого в том, что организованные преступные сообщества и стали формой народного самоуправления. Потому что у них... Нам не нужен достаточно большой стартовый капитал. Там нету национальных, религиозных и прочих различий. Там неукоснительно выплачивается премия. И также неотвратимо следует наказание. Там отсутствует бюрократическая длительность принятия решений, они принимаются очень быстро. Там внутри социальные лифты, потому что решительный, смелый и жестокий может подняться до высокого положения в своем организованном преступном сообществе. И ровно на этом сейчас, когда забрали у местной власти все, любые полномочия, там нет денег, там нет реальных выборов, вот мы получили то, что мы получили. Вертикаль все высосала наверх, что-то оставила губернатором, а внизу оставила народ наедине с бандитами.
Андрей из Борисоглебска, здравствуйте, делитесь своими впечатлениями, пожалуйста.
Добрый день.
Здравствуйте.
Уважаемые представители свободной прессы, я хотел реплику следующую по поводу выступления господина Путина и о том, как все у нас хорошо, как у нас страна процветает. Я год назад был в Германии, я учителем работаю в Германии, значит, в группе учителей, ну, там, 2 недели мы были. Я просто хочу, так сказать, метафорически сказать то, что мы увидели. И какая была реакция. Вот то, что мы увидели, нас повозили немного по Германии. Вот у 2 женщин, которые со мной вместе были, у них просто была истерика. То есть мы знали, как мы плохо живем, но не настолько. Вот что я хотел просто сказать. То есть даже... комментировать я не хочу, то, что говорил господин
Андрей.
Сдавайте свой загранпаспорт, больше не надо никуда ездить.
У самого Владимира Путина тоже, видимо, случилась истерика после посещения им Германии. Он сразу стал с президентом России для того, чтобы сделать там в России как у них. Он тоже много лет там прожил, на него это произвело незабываемое впечатление, он всегда об этом говорит. Петр из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемый. Значит, времени много прошло, чтобы оценить деятельность так называемого лидера нации.
Чего это так называемого-то?
Так я называю. Ага. Вот. И понимаете, когда человек, даже можно опустить это слово, не стесняется одним пальцем играть на фортепиано перед публикой, это позорище, который замочил фортепиано, замочил судебную систему. Ну, гнать в шею таких управленцев.
Петр, спасибо большое. Я Зигмунда сразу спрошу, как иностранцы, как вы на фортепиано смотрите? Ну, президент вышел, сыграл одним пальцем. Вы оскорблены, ваши чувства музыкальные, гуманитарная ваша сущность?
Вы знаете, конечно, еще раз я хочу сказать о том, что есть как бы два способа посмотреть на эту ситуацию. Одна, когда мы видим симпатичного человека на телеэкране с улыбающейся публикой, и тогда мы как бы задаем себе вопрос, ну, он плохо поет, но народу нравится, и, видимо, как бы это все красиво.
Вот народ не нравится, пишут.
Но ну, потому ладно, что да. Народ не смотрит это вне контекста.
Да.
Народ смотрит это, зная, как он живет. И еще, как, я не знаю, как это правильно перевести на русский, по делам их узнаете, да, то есть он же знает, что было сделано в Российской Федерации за срок правления Владимира Путина. И поэтому, когда он видит, что такая масса проблем остается нерешенной, и когда он видит, что какие-то очень серьезные социальные проблемы только обостряются, то хотелось бы, чтобы премьер занимался более серьезными делами.
Ну да, то есть
делами,
все эти фокусы раздражают.
Конечно,
все это шоу
это
уже
понятно,
раздражает.
Это
понятно.
А можно я... Да. Вот смотрите. Я вот что хотел добавить. Вот когда премьер-министр, президент, любой деятель государства, к которому мы можем крайне негативно относиться, выходит на благотворительном концерте, посвященный больным детям, и собирает даже с помощью своего участия, чего он не может сделать как глава государства, деньги, и при этом играет одним пальцем, надо ему это, безусловно, простить и дать ему возможность одним пальцем, значит, играть любимую песню. Ничего в этом нет страшного. Страшно, на самом деле, другое. Вот я возвращусь, Лен, к вашему тому вопросу о том, что, ну, эти бородатые все умники, идите вместо милиции на площадь.
Да.
Я просто хочу на секундочку напомнить, потому что вот такая экспрессивная лексика, она приводит к забывчивости. Забывчивость заключается в чем. Я просто хочу напомнить, что вообще-то беспорядки, поводом для беспорядков, послужило то, что некие, видимо, высокомотивированные следователи отпустили четверых из пятерых напавших на Егора Свиридова, который погиб, после чего все это дело и началось. Поэтому мне кажется, что когда господин Путин использует, в общем, трагичную ситуацию для наезда на либералов, демократов, ну, тех, чьи взгляды он не разделяет, хотелось бы все-таки, чтобы он обратил внимание на созданную им вертикаль власти, которая и дала основной повод, из-за которого разгорелись московские беспорядки. Точно так же, как и его часто несколько широковатые контрибуции в отношении ряда северокавказских республик.
Это действительно нечестный прием им был использован в этом. Я, кстати говоря, Дмитрий, просто сразу спрошу, может быть, я чего-то не уследила. Фамилия следователя, который отпустил, она ведь не называется, да, до сих пор? Я нигде не встретила.
Нет,
который отпустил.
Вот тут... я не знаю, мне надо уточнить, я не
до
могу
сих пор,
ответить.
Вот я пока не встретила. Ольга из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Ольга?
Обращает на себя внимание, что по горячей национальной проблеме Путин опустился до затрепанного ответа. Сами виноваты. Жаль, что ему не пришло в голову начать с себя, как это принято у русских, и признать несостоятельной свою разрушительную национальную политику, которая идет в русле глобализации, когда намеренно нарушены пределы проживания разных народов, что сказывается, во-первых, на нашей шкуре, во-вторых, на кошельке. И видно, что соринки в своем глазу он не замечает и не понимает, что недостаточно быть обаяшкой и ласковеньким, надо еще и не ошибаться за чужой счет. Вот это я говорю с точки зрения народа. Но если сказать с точки зрения узкой группы людей, то, наверное, наш президент, конечно, на высоте. Спасибо.
Угу. Спасибо, Ольга. Что за узкая группа людей? Я, кстати, я сейчас отвечу, Дмитрий, наверное, надеюсь на ваш вопрос, на другую причину, которую вы называете этих волнений. Я, кстати, хочу спросить вас, пока не забыла, уважаемый слушатель, я увидела там бегущую строку, ее не показывают на экране, но ее показывают на стене где, вот этого гостиного двора, где сидят участники этой церемонии. Показали такое сообщение. Спасибо вам за все, что вы для нас делаете. У меня вопрос.
А подпись чья стояла?
Ничья. Кто бы мог это написать? Вот я хотела...
Я думаю, мы можем, конечно, мы можем здесь, сидя в рассаднике злословия на радиостанции вражеского голоса «Свободы»,
да мы тихие,
как угодно злословить, но посмотрите уникальность российской социологии. Когда задается вопрос, верите ли вы правительству, ответ «нет». Когда задают людям вопрос, верите ли вы Владимиру Путину, ответ председателю правительства, ответ «да». И, безусловно, мы вот в этой ситуации находимся. Поэтому уверен, что очень искренне это могли написать многие люди. А вот тот, кто это пускает эту строчку, монтирует ее в эфир бегущей строкой, он это делает уже не от бессознательной любви, а вполне гонорароемкой.
Напомню, что на волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Час прессы». С вами главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. И с вами главный редактор русского блока интернет-портала Open Democracy Russia Зигмунд Дзюнчуловский, польский журналист. Мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Ну, как вам прямая линия? Простой вопрос. Намек сбрить его, бороду одеть, каску и вперед на площадь относится к Юрию Шевчуку, к музыканту, спрашивает Валентин Андреевич. Я хочу сказать, что Зигмунд тоже с бородой. Я теперь на всех буду смотреть под этим углом. Нет, к Зигмунду это тоже относится, к польскому журналисту. Вот, пожалуйста. Вы же либеральный интеллигент или нет?
Я не знаю, я интеллигент. Я хочу сказать, что то, что меня как бы производит всегда впечатление, да, как плохо Владимир Путин думает о своем собственном обществе и народе. Он не говорит этого прямо в глаза. Он не говорит, вы такие сякие. Он говорит, вот такое у нас общество. Поскольку мы тоже знаем, какое у нас общество и какие социальные проблемы у нас в России существуют, то вот такого рода фраза означает одно. Вот она такое, и это вот на этой почве такого общества рождаются все эти отрицательные явления. Вот из этого вытекают разные серьезные последствия, потому что раз у нас общество такое отвратительное и такое мерзкое, и ворует, и убивает, и дает взятки, и объединяется в преступные группировки, и так далее, то с обществом по-человечески разговаривать не стоит, потому что это не работает. Разговаривать по-человечески можно с образованным, интеллигентным обществом, на которое на все будет закрывать глаза и которое как бы полностью будет доверять своему лидеру.
Елена Александровна, вот, пускай поляки не вмешиваются в наши внутренние дела.
Нет, иногда вмешиваются, потому
что, особенно по нашей просьбе. Как верно написал на днях Пелевин, я хочу тебе, Зигмунд, сказать, что на самом деле конфликт происходит между нефтяными диктатурами и трубопроводными демократиями.
Вот это мы.
Да. Значит, поэтому вы со своей трубопроводной демократией даже и не вздумайте говорить про наше общество, как про наше общество.
Нет, но я, как Дима, знаете, я здесь немножко даже уже обрусел, путешествуя по необъятной России больше 20 лет.
А то... уж после этой прямой линии вам нужно гражданство просить российское, что вы или, высидели, или высмотрели, это все уже.
Я попрошу вас, чтобы рекомендовали какую-то премию, да, для меня за, да, то, что... но вот этот момент, он меня... Это не первый раз, на что я обращаю внимание, потому что такая фраза, вот такое у нас общество, звучит от Владимира Путина очень часто, она многократно, она прозвучала. И мне кажется, если вдуматься, это чревато очень такими серьезными последствиями.
Угу. Двухнедельные беспредельные происшествия, видимо, не волнуют нашего премьера. Может быть, нас пора переименовать в Кущевское, пишет Валентин. Нет, он говорил об этом, он же на эту тему говорил. Может быть, вы еще просто не сразу. Антон пишет, поразила последовательность ответа на вопрос о Ходорковском. Сначала о собаках, затем о бедных старушках, а потом намеки на убийство, ничего. ничем, никем, кстати, не предъявлены. Антон, там он логично все сделал, хитро, правильно, с точки зрения пиара и подачи своего ответа, спрашивала его, я напомню вопрос, как ему был задан, спросила женщина из Иркутска, я задам вам вопрос о Ходорковском, вечно ли ему там гнит в тюрьме, и как вы к этому относитесь, а то вам задают вопросы обычно о ваших собаках, и звонят вам как бы благодарные старушки. И вот дальше он уже, отвлекая внимание, размышляя, возможно, над своим ответом, сначала о собаках, потом о старушках. Пишут, в России стало опасно жить другим национальностям. Сын собирается в Москву на конференцию, где гарантия его безопасности. Спрашивает, видимо, слушательница из другой республики. Вы знаете, наверное, что вам сказать? Пусть он приезжает на конференцию, но я бы советовала просто по-женски и по... Пусть ездит на такси вот какое-то время, от дверей до дверей, от гостиницы на конференцию. Дмитрий, я ничего не нарушаю, никаких тут норм
гостеприимства. Я не знаю, я знаю, что если... А я уверен, что в Москве сохранились и в стране нормальные люди, не зараженные нацизмом и национализмом. Они должны, в конце концов, внятно и прямо, и на каждом углу, если нужно, и собираться на митинги и сказать, что в Москве и в России не будет национализма и фашизма.
Не будет. Ну, пока не, ну, пока в эти дни, может
понимаете,
быть.
Понимаете, с одной стороны, огромный патриотизм. Никуда не отпустим Кавказ, мы его сюда присоединим. А это была победа патриотических, значит, как я понимаю, таких вот разных взглядов. А теперь, значит, а, собственно говоря, чего они теперь здесь делают? Ну, вот это все... не укладывается в любую логику, и я очень надеюсь, я последнюю фразу, Лен, скажу, я очень рассчитываю сейчас успеть к телевизору, посмотреть это, и что скажет Владимир Владимирович про государственную коррупцию, на чем она основывается, кто и как является ее вдохновителем, и что ему лично об этом известно.
А как много времени вы отвели на сидение перед телевизором, чтобы этого дождаться?
Я дождусь.
Это жизнь может пройти?
Я высижу.
Борис пишет, эта встреча самая интересная за все годы, потому что уже в самом начале прозвучали острые зубастые вопросы, но и председатель правительства держится уверенно, а с Ходорковским теперь совсем ничего не понятно, и 27 числа результат может быть любой. Надо же, как Борис воспринял все, что сказано было о Ходорковском. Марина Николаевна из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хочу вот немножко разъяснить по поводу пения и музыкальных экзерцисов Путина. Ведь это был просто мастер-класс. Ведь он же сейчас забрал этих консерваторию всю сам, в армию, и он им дает понять, ничего, даже если вам пальцы переломают, все равно сможете играть, как я. А это уже что-то.
Ага, спасибо большое. Я вот прочитаю сообщение. Вот это вам адресую. Дмитрий, вы говорили о том, что он на юрфаке, может быть, что-то не в тот поток попал. Вы, наверное, забыли, вам объясняют, что он как-то сам признался, что когда учился на юрфаке, то с друзьями позволял себе пивка, видимо, в ущерб занятиям. Это все объясняет. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Нас перепутали. Я уже не первое письмо такое вижу. Перепутали нас с прямой линии, но я буду читать. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Вам пишет из Томска гражданин Латифов РЛ. Хочу обратить ваше внимание на такой острый вопрос. Коррупция в судебных системах. У нас в Томске это процветает. Решение принимается по знакомству и за взятку. Причем это делается не только на районном уровне, и на уровне областного суда. За последний год у меня два таких странных решения принимались. Убедительная просьба, помогите мне. Вот хотелось бы, чтобы вы дали распоряжение соответствующим органам, пусть проверят законность вынесения решений судебной системы в городе Томске. Мне некому больше обращаться. Это Буратова перепутали.
Ну, это надо же сказать. Но, видимо, кто-то уже из нас брил бороду, и да, это был не я.
Да, да.
Я думаю, что надо сказать, что он, человек может успеть отправить свою смс-ку, или, во всяком случае, потом их отработает аппарат премьер-министра 0-0-40-40, чтобы это все-таки попало
не пропало.
Туда,
да, вы знаете, у нас
туда куда он хотел, то есть, да, премьер-министру.
Да. Вы перепутали просто сейчас номер пейджера. Дмитрий пишет, 6-7 тысяч рублей на руки, это пенсия, которую он сказал, что теперь меньше 7 уже тысяч не получают, пенсионеры, это хорошо. Это еще неплохо, Дмитрий пишет. В Кировской области молодой парень в должности электрика обслуживает 32 магазина и получает 4300 в месяц. Дмитрий, верим. Здравствуйте опять, Владимир Владимирович. Олеся с просьбой об ипотеке рассказывает очень любопытную историю о том, что должна она получить зарплату больше 50 тысяч, чтобы взять ипотеку, а у нее меньше 50 тысяч, поэтому ипотеку не дают, это опять же переправьте свое сообщение на другой номер. Что-то вот нас сегодня перепутали-то как, а? Пока бабушка преклонных лет выучится читать Wikileaks, у нее вся пенсия уйдет на оплату интернета. Зачем ей это удобство в 21 веке, спрашивает Валентин. Ничего, очень даже пригодится. Путина в отставку требует. Путин обращался к интеллигенции, а патриарх это духовный лидер, Наталья. Наверное, про бороды это опять вопрос. Отвечает, хотелось бы задать вопрос. Дяде Володе, вы сказали, что взяточников надо вешать, но это не наш метод. Отчего же не наш? А, взяточников надо вешать, но это не наш метод. Мы не слышали этого.
Нет, это было да? сказано не сегодня, а было сказано на партийной конференции «Единая Россия», которая проводилась где-то в Сибири, но приблизительно там какое-то время назад, несколько недель
назад.
Кстати,
«Единая Россия» теперь, оказывается, оплачивает покупку бытовой техники для погорельцев. Вот
и установила, видимо, из партийных взносов.
Видимо, из партийных взносов, сказал Дмитрий Муратов. Да. Почему? Так вот он продолжает, Александр. Почему страна и народ должны страдать из-за страсбургских идиотов? Или страшно за Ковальчуков, Тимченков и прочих друзей по кооперативу «Озеро»? Это он имеет в виду вешать надо все-таки, вешать надо, потому что это вроде не наш метод, но он считает, Александр, что наш. Общение Путина с народом лишний раз говорит о том, что в стране полная разруха. Так это увидела Савельева. И мы слушаем письмо... Слушаем письмо, это звуковое письмо от Александра. Александр, здравствуйте, из Москвы. Пожалуйста. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, да.
Ну, тут уже идет завершение, поэтому у меня 20 секунд.
Вы догадались, да,
да,
правильно.
Вот поэтому я не буду, нам не сказать, ничего в голову не приходит. Но вот Александр Сергеевич, конечно, очень четко все написал. Паситесь, русские народы. Вас не разбудит честь и клич. Зачем рабам дары свободы? Вас должно резать или стричь. И судьбы их из роды в роды. Ярмо с гремушками добить. Вот что мы и получили. Это когда было написано? Спасибо.
Спасибо, Александр. Что мы ответим? Чего мы не ответим? Жалуется нам Александр, другой из города Невьянск, что его не пускают в эфир. Вы бы смс-ку написали, я бы ее уже давно прочитала. Чего вам в эфир-то? Ну, собственно, можно в эфир, но это будет гораздо короче. Передергивайте, господа представители свободной прессы. Банда стала хозяйничать в Кущевске еще в 90-е годы, когда и вертикали не было, и губернаторы избирались, и у местных властей были деньги, и все это не помешало. Это результат ельцинских реформ и либералов, которых вы вспоминаете с таким придыханием.
Ну, мы без придыхания, во-первых, да. У нас все хорошо с дыханием, а во-вторых, последние 10 лет, это ведь тоже были последние 10 лет, они ведь тоже были.
Ой, такие длинные они, между прочим, да. были. Там, между...
Можно было все исправить.
Да, и я вам скажу, что уже поколение выросло новых кущевских за эти последние 10 лет. Не говорил ли Путин, что в резервациях, куда собирается Собянин выселить пенсионеров, будет широкополосный интернет? Не говорил. Лена, он предложение Собянина пока еще не обсуждал. Может быть, за последующие часы общения ему зададут этот вопрос. Мы завершаем программу «Час пресс» на волнах Радио Свобода, предоставляя возможность нашим слушателям спокойно, взвешенно продолжать внимать Владимиру Владимировичу, который продолжает свою прямую линию. Я благодарю своих гостей Зигмунда Денчаловского и Дмитрия Муратова за то, что они поучаствовали в этом разговоре, а главное за то, что они это смотрели и даже говорили на эту тему. Через несколько секунд программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Путин наводит мосты. Российский премьер вновь общается с телезрителями.
Комментарии экспертов.
Фейсбук и окрестности. Почему Марк...